Глава 7, в которой Победослав и Чухонец принимают бой. «Черт! Черт!» — ругался и скрежетал зубами Лопухин, в то время как подоспевшие морские пехотинцы под наблюдением Розена вязали виновного. «Как же я этого не хотел! Иванова надо было брать только живьем!» Ругая несчастливые обстоятельства, граф не забывал ругнуть и себя. Самоуничижение не помешало ему, однако, внимательнейшим образом осмотреть вытащенный из машинного отделения труп вестового и даже зачем-то посветить фонариком в мертвый оскал. Рундучок покойного был изъят и перенесен в каюту графа для детального осмотра. Убийцей оказался некто Харитон Забалуев, машинный квартирмейстер. Липкая от крови и мозга кувалда валялась тут же. За прытким Забалуевым, в отличие от смирной кувалды, пришлось побегать. Сразу после убийства он задал стрекача. То ли осознав, что разможил голову не тому, кому следовало, то ли потеряв голову вследствие общего потрясения чувств. Пришлось даже выстрелить для острастки. На выстрел сбежались. Явился Враницкий и официальным тоном потребовал объяснений. «Конечно, Павел Васильевич. Благоволите собрать офицеров в кают-компании. Скажем, через четверть часа. Объяснения будут даны. Цесаревич? Его я не стал бы беспокоить». Через четверть часа в кают-компании собрались все офицеры, за исключением оставшегося на вахте Ботенькова. Присутствовал даже лейтенант Гжатский, обыкновенно предпочитавший проводить свободное время в мастерской. Некоторые офицеры были вытащены из постелей и глядели хмуро первые 5 минут. Затем невероятные сведения, сообщенные Лопухиным, начали оказывать свое действие. Глаза расширились, зевки в ладошку прекратились. Сна как не бывало. Итак, господа, под личиной скромного вестового скрывался опытный британский агент. Злодейский умысел Лже-Иванова сводился к следующему. При помощи тайной диверсии лишить корвет машинного хода, сделав его легкой добычей исландцев. Нет сомнения, что маневры британского флота в Ла-Манше преследовали только одну цель – заставить нас обогнуть британские острова с севера. И в этом, надо отдать им должное, они преуспели. Граф иронически поклонился Пыхачеву, отчего тот сразу насупился и заерзал на стуле. Без сомнения, Лже-Иванов в силу своих обязанностей вестового имел мало возможностей лично осуществить диверсию. Мне давно стало ясно, что у него имеется сообщник. Задача состояла в том, чтобы выявить и обезвредить обоих. Для этого мы с полковником Розеном спустились в машинное отделение, предварительно напугав Лже-Иванова угрозой разоблачения. У него не осталось иного выхода, кроме как по-тихому убить меня, поскольку он не знал об участии полковника в этом деле и скрыть труп на несколько часов, по истечении которых находка оного уже не будет иметь никакого значения. Обращаю ваше внимание, господа. У нас в запасе мало времени. Никто не хочет сказать что-либо по этому поводу. Лопухин обвел взглядом присутствующих, особенно задержавшись на Пыхачеве. Не дождавшись ответа, пожал плечами. Нет? Ну что ж, я продолжаю. Подстеречь меня было проще всего на трапе, ведущем из машинного отделения на батарейную палубу. Вы знаете, что оба эти помещения то время пустовали. Мне было совершенно ясно, что отсутствовать полчаса или час Лже-Иванов не сможет. Его просто-напросто хватится. Следовательно, убийство должен совершить его сообщник. Лже-Иванов отлучился в кубрик, что заняло совсем немного времени. Отдал сообщнику соответствующее распоряжение и спокойно вернулся к своим обязанностям. Однако мы с полковником нарочно решили затаиться и выждать. Шло время. Вот-вот должна была смениться вахта, когда на батарейной палубе легко мог появиться кто-либо из команды, и Лже-Иванов встревожился. Отлучившись еще раз, он уяснил суть проблемы и решил пойти на риск, лично покончить со мною. Для этого он, разумеется, выбрал путь не через батарейную палубу, где был бы сразу обнаружен нами на трапе, и не через кубрик, а через кормовые трюмы. Повторяю, ему не было известно, что нас двое. Не знал он и того, что справиться со мной в рукопашном бою довольно трудно. Дальнейшее вам известно, господа. Не преуспев в задуманном, агент кинулся к трапу, где был убит сообщником, не успевшим сообразить, на чью голову он опускает кувалду. Полагаю, Лжеиванов шел на это сознательно и в некотором роде совершил самоубийство чужими руками. Признаюсь, я недооценил его. Достойный и в определенном смысле заслуживающий уважения противник. Умер, чтобы не подставить свою страну в стыдное положение. Вопросы есть, господа? Кто-то задвигался, кто-то закряхтел, кто-то произнес глубокомысленное «да». Членораздельно возразил один Пыхачев. «Петька Иванов, британский агент?» Глаза Каперанга сердито сверкнули. «Унтер-офицер на моем корвете, пособник британского диверсанта? Чушь! Не верю!» «Зачем же верить или не верить, когда можно убедиться?» Терпеливо сказал Лопухин. «Не угодно ли? Извольте. Эй, там, арестованного сюда!» Выглянув за дверь кают-компании, Розен кивнул. В тот час два дюжих морских пехотинца ввели связанного машинного квартирмейстера. «Господин Забалуев», — сказал Лопухин, глядя в угрюмое лицо арестованного, «я от души советую вам покаяться во всем. И немедленно». Забалуев молчал. «Не желаете отвечать? Хорошо-с. Тогда я умываю руки». Иллюстрируя сказанное, Лопухин в самом деле потер ладонь о ладонь. «Мне искренне хотелось вам помочь, но, увы. Судя по пломбам на зубах покойного господина Иванова, уж не знаю, как его настоящая фамилия, а также по некоторым другим признакам, на которых я не имею времени останавливаться, вы намеренно лишили жизни британского подданного. А вам, Забалуев, было известно, что он англичанин? Нет? Впрочем, это не имеет значения. Я мог бы спасти вашу жизнь, передав вас российскому правосудию, и вы отделались бы всего-навсего каторгой. Но вы сами не хотите себе помочь. Что ж, как вам будет угодно-с. Мы зайдем в Шотландию и в порту Дернес передадим вас местным властям. Вам известно, что в Британии делают с убийцами. Их вешают, причем не слишком-то гуманным способом. Я расскажу вам. Правильно вывязанный узел, помещенный за ухом казнимого, при резком рывке обыкновенно ломает позвонки несчастного, избавляя его от излишних страданий. Но у англичан не принято не вышибать из-под ног осужденного табурет, не распахивать под ним люк. Дюжий палач, вы слушаете, тянет веревку, пропущенную через блок. Именно палач решает, умертвить ли висельника резким рывком или позволить ему поплясать в петле, медленно задыхаясь. Лично вы что предпочитаете? На лицах офицеров читалось отвращение. Лопухин, казалось, не замечал этого. Конечно, судья может шепнуть палачу, чтобы тот проявил милосердие к казнимому. Скучным голосом продолжал он. «Но в вашем деле я, признаться, не вижу к тому никаких резонов. Вы ведь даже не англичанин. Вы для британского правосудия скиф из немытой России, дикарь, убийца самого низшего пошиба. Полчаса на разбор дела, приговор, последняя ночь в камере и, пожалуйте, на самое возвышенное место в тюремном дворе, откуда вас всем будет видно. У заключенных так мало развлечений. Ваши пляски в воздухе будут рукоплескать. Жаль, вы этого не услышите». «Меня сейчас стошнит», — тихонько пожаловался Корнилович Тизенгаузену. «Если наш Цербер скажет еще хоть слово...» Но тут и Забалуев показал, что тоже не обделен живым воображением. «Ваше сиятельство», — завопил он, с грохотом рухнув на колени. «Я не хотел! Спасите меня, ваше сиятельство! Не выдавайте!» «Все как есть расскажу, только не погубите. Вот вам истинный крест». Перекреститься, однако, ему мешали связанные за спиной руки. «У Лжеиванова были на корвете другие сообщники?» — грозно спросил граф. «Не могу знать, ваше сиятельство. Кажись, нет. Разве из палубных кто, али из комендоров? Из трюмных точно нет. Я бы знал». «Чем Иванов тебя купил? Деньгами?» «Деньгами, ваше скородие. 100 целковых дал в задаток и еще 400 обещал. Задаток-то я еще из Кронштадта своей бабе в деревню послал. Корову купить». «Он тебе объяснил, для какой цели ему понадобилось лишить корвет машинного хода?» Забалуев отчаянно замотал головой. «Неужели нет? А сам-то ты не догадывался, чем для нас обернется поломка редуктора в здешних водах? Тоже нет?» «Догадывался, ваше сиятельство. С натугой выдавил из себя квартирмейстер и повесил голову. «Как же ты, холодные твои уши, не взял в расчет, что, атакуй нас пираты, ты был бы либо убит, либо пленен? В шахтах Шпицбергена жизнь не сахар». «Он обещал, что злодеи пиратские меня не тронут», — тихо произнес Забалуев. «А на товарищей тебе плевать? Хорош, гусь. За 500 предать своих, тьфу. Жаден и глуп. Да на кой черт англичанин стал бы о тебе заботиться? Нет человека, нет проблемы. Уразумел?» Забалуев всхлипнул. «Уведите его», — приказал Лопухин. «Господин старший офицер, прошу вас приискать на корвете хорошо запирающееся помещение для этого... для этой протоплазмы. Пусть посидит под замком до самого Владивостока. Пожалуйста, проследите». «Сделаем», — козырнул Враницкий. «Со свободными помещениями у нас туго, но для этого найдем. Канатный ящик для него в самый раз будет». Высунувшись за дверь, он гаркнул. «Эй, боцман!» Забалуева увели. «Ну и гнида же!» — вырвалось у Кончиялова. «Всех бы погубил! А мы с ним еще либеральничаем. Привязать бы ему на шею колосниковую решетку и за борт!» «Мне кажется, граф», — недоумевающим тоном сказал Пыхачев, «что британские власти ни в каком случае не признали бы в убитом англичанина. Зачем им выдавать себя с головой? На русском корвете один русский проломил голову другому русскому. Вот и все. Мы бы даром сделали крюк в эту шотландскую дыру Дернес». Один лишь Розен тонко улыбнулся, прикрыв улыбку ладонью. «Вы совершенно правы, капитан», — ответил Лопухин. «Но наш бывший механик этого не знал. Опытный уголовник на его месте только ухмыльнулся бы. На пушку берешь, начальник». Но Забалуев не опытный уголовник, а просто заблудившийся человек. Я его напугал, а теперь давайте проявим к нему снисходительность. Лет через 10-15 он выйдет на поселение и еще поживет, надеюсь, как честный человек. «Тогда примите мои поздравления, граф», — через силу, но все же с достоинством проговорил Пыхачев. «Принимаю, но не как признание моих личных заслуг, а как...» Договорить Лопухину не пришлось. В кают-компанию ворвался вахтенный начальник капитан-лейтенант Ботеньков, шурша плащом, блестящим от дождевой влаги. «Дымы на горизонте!» Мелкая, как пыль, морось оседала на плащах, на фуражках, на стеклах биноклей. Неубедительные обрывки туч выжимали из себя последние остатки влаги. Погода обещала наладиться. Слабеющий ветер уже не промораживал до костей, и морские волны лишились барашков. Временами солнце намекало на то, что оно все-таки существует. Пуст был океан и прямо по курсу, и справа, и слева. Зато далеко, очень далеко позади, прояснившийся горизонт оживили две слабые полоски дыма. Очень зоркий человек смог бы и без бинокля различить рангоут двух, нет, четырех судов. Однотипные паровые шлюпы, определил Враницкий. Два. С ними парусники, люгер и галеас. «Исландцы?» — спросил Розен. «Несомненно. Хотя бьюсь об заклад, что уголь у них английский, из Кардиффа. Очень уж слабы дымы. Опасаться нам нечего. Это мухи. Он покосился на кормовую 8-дюймовку. А у нас есть хорошие мухобойки». «Или разведчики, или загонщики», — сказал Лопухин. «Возможно, нам еще не поздно повернуть на ост». «Из-за этой мелюзги?» — презрительно выпятил губу Враницкий. «Тем лучше», — спокойно возразил граф. «Повернем, покажем мелюзге ее подлинное место в мироздании и уйдем в любой норвежский порт. Это не будет выглядеть бегством». Враницкий не ответил, зато Пыхачев сердито засопел. «А если окажется, что нам подсовывают приманку, а за ней идут более серьезные корабли?» — проворчал он. «У меня имеется приказ по возможности избегать боевых столкновений, дабы не подвергать опасности жизнь наследника. Занимайтесь уж лучше своим делом, граф, а мне предоставьте заниматься своим. Как вам будет угодно, не смею мешать». С этими словами Лопухин оставил мостик. Пыхачев посмотрел ему вслед с некоторой неловкостью. Наверное, следовало бы выразить графу благодарность от лица всей команды за предотвращение диверсии. Ладно, после. Главное, ушел и не станет путаться под ногами со своим вечно особым мнением. Пихачев приказал разводить пары. Прошел час, затем еще один. Миновав остров Фер-Айл, взяли курс вест. Слабеющий ветер дул теперь бакштаг, позволив поставить прямые паруса.